«Он не болен», — сказала Харпер. «Драконьей чешуей нет». Харпер и Джон неторопливо пересекли парковку, оставив полицейский участок позади. Они удалялись от света и от людей. Впрочем, дальний конец парковки тоже не тонул во мраке. Второй костер бросал в темноту красные сполохи. Запах был отвратительный, воняло так, будто жгли мокрый ковер. Оборачиваться не хотелось, но Харпер не удержалась. Собаки. Здесь жгли собак. Черный пепел сыпался с ночного неба. «Посмотрите на весь этот пепел», — сказал пожарный, сдув черную снежинку с носа. «Идиоты! Некоторые из них окажутся на нашей стороне через пару недель. Вы не заразили мужа, сестра Уиллоус, но шанс у него еще есть». Харпер посмотрела вопросительно, но пожарный, похоже, ничего не собирался объяснять. «Зачем они жгут собак?» — спросила она. «У них ведь не бывает чешуи». «Свирепствуют две эпидемии. Одна — драконья чешуя. Другая — паника. Вот что меня каждый раз в вас поражает». «Что?» «Вы все-таки умеете рассуждать разумно?» Его смех перешел в тихий придушенный хрип, и пришлось подождать, пока он топтался на месте, схватившись за бока. «Словно битого стекла в грудь натолкали», — сказал он. «Вам надо прилечь». «Далеко еще?» «Туда», — сказал он, кивнув в темноту. На дальнем конце парковки стояли несколько легковушек и пикапов, а среди них ждала своего часа древняя пожарная машина, по виду 80-летняя, с парой фар, установленных на высокой решетке. Пытаясь забраться на водительское место, Джон чуть не свалился, оступившись с подножки. Харпер еле его удержала. Он оперся о грузовик и тяжело пыхтел. Глаза вылезли из орбит, словно даже дышать пожарному было неимоверно трудно. Придя в себя, он попробовал снова и сумел взгромоздиться на старое сиденье из черной кожи. Сбоку от ветрового стекла на скобе висел медный колокол. Настоящий колокол с тяжелым языком. Харпер обошла кабину и забралась на пассажирское сиденье. Между сиденьями были приварены две ржавеющие скобы, на которых уютно умостился лом-хулиган. Запущенный мотор радостно откашлялся. По звуку это напоминало не машину, а скорее одежду, грохочущую в сушилке. «Сестра Уиллес, не могли бы вы сделать одолжение? Толкните рукоятку вперед и вправо». Его правая рука лежала на коленях, левой он держал руль. И Харпер не понравилось то, как было вывернуто правое запястье. «Давайте я лучше взгляну на вашу руку», — сказала она. «Потом, когда время будет», — ответил он. «Передачу». Харпер включила задний ход, и пожарный отпустил сцепление. Джон вывел машину из-под тени большого дуба на дорогу. Потом попросил Харпер включить первую передачу. Когда они выезжали с парковки возле полицейского участка, Джон высунул руку в окно и дернул шнур колокола. «Блям, блям!» Харпер вспомнила фильм о трамваях Сан-Франциско. Человек 50 видели их отъезд, и, похоже, ни один не заинтересовался всерьез. Кто-то из полицейских даже приветливо поднял кепи. Харпер поискала глазами Джейкоба, но его уже не было в кабине фрейтлайнера, и в толпе она его тоже не нашла. «У вас собственная пожарная машина», — сказала она. «В мире, где пожары полыхают на каждом шагу, она, на удивление, неприметна. И вы представить не можете, как бывает, кстати, 60-футовая лестница». «Я-то могу. Мало ли, вдруг потребуется вытащить ребенка с третьего этажа больницы». Он кивнул. «Или поменять лампочку высоко-высоко. Двините еще рычаг. На вторую. О, прекрасно». Он прибавил газу. Позади остались костры, дым, запах сгоревших людей и собак. У воды ночь была хрусткая и ветреная. В пожарной машине на 30 милях в час Харпер чувствовала себя, как на Северном полюсе. Джон включил дворники. Они размазали пепел по стеклу серыми полосами. «Пьепьел», — сказал Джон. «Только посмотрите. Тем, что налипло на стекло, можно заразить чуть ли не весь Род-Айленд. Они ехали сквозь ночь. «Пепел», — сказала она. «Это все пепел. Вот почему я не заразила Джейкоба. Болезнь не передается от человека к человеку. Нужно коснуться пепла. На удивление, обычный способ размножения грибков. Натрите, пожалуйста. Спасибо. Фермеры Южной Америки жгут зараженный урожай, и воздушные потоки разносят споры грибка на полмира, аж до Новой Зеландии. Драко инсендия трихофитон ничем не отличается. Ты вдыхаешь споры вместе с пеплом, который защищает их и готовит к размножению. И вскоре грибок захватывает жилое пространство в твоих легких. Можно вас попросить на четвертую? Да, идеально. Он болезненно улыбнулся. А я видел, как вы заразились. В тот день, когда сгорела больница, я видел, как все вы вдыхаете споры, но предупреждать уже было поздно. Грузовик тряхнуло на выбоине. Он не был оборудован амортизаторами, так что пассажиры ощущали каждую борозду, трещину и проплешину на дороге. И Джон застонал. Еще не поздно предупредить остальной мир. Что? Думаете, я первый понял, что грибок распространяется с пеплом? Я всего лишь скромный миколог в колледже штата. Точнее, был им. Разумеется, весь процесс давно изучен там, где драконьей чешуей занимаются всерьез. Где бы это ни было. Нет, если бы они понимали механизм, то предупредили бы людей. Может, и предупредили. В тех частях страны, где не воцарился хаос и не правят мертвые. Но ведь мы с подветренной стороны от остальных. Североамериканское воздушное течение несет все в нашу сторону. Кто не болен сегодня, заразится завтра или через год. Думаю, в пепле споры могут ждать носителя очень долго. Тысячи лет. Или миллионы. Грузовик снесло к левой обочине. Край капота срезал почтовый ящик, отправив его в ночной полет. Харпер вцепилась в руль и помогла Джону вернуть машину на середину дороги. Джон, дрожа, провел языком по сухим губам. Казалось, не он ведет грузовик, а грузовик его, и Джон цепляется за руль, как за спасательный круг. И действительно, потрясающий жизненный цикл, если вдуматься. Пепел заражает носителя, который в конце концов сгорает заживо, производя новый пепел, чтобы заражать новых носителей. Вот сейчас существуют зараженные и здоровые. Но через несколько лет останутся только больные и мертвые. Останутся только научившиеся жить с драконьей чешуей. И те, кто сгорел от собственного ужаса и невежества. Он протянул руку во тьму и принялся звонить в колокол. Так громко, что у Харпера разболелись уши и заломило зубы. Машина приближалась к повороту. Харпер хотела попросить притормозить, хотела сказать «Тише, Джон, пожалуйста», когда он, морщась, повернул рулевое колесо, сворачивая с Литл Харбор Роуд. Пожарная машина влетела на занесенную снегом дорожку к лагерю и легко проскочила между двумя камнями на въезде. Харпер разглядела девочку лет 15, сегодня она дежурила в автобусе. Заслышав колокол Джона, она вышла опустить цепь и пропустить машину. «Давайте третью скорость, сестра Уиллус». «Блестяще». Джон покачивался на сиденье, пока машина, замедляясь, взбиралась на склон. Харпер принялась составлять в голове список, что делать в первую очередь, когда они с Джоном доберутся до лазарета. Нужны бинт, марля, адвил, ножницы, перевязь для руки, давящие повязки, пластиковая шина. Не считая адвила и бинта, неизвестно, сколько чего в наличии. Машина забралась на холм и поехала дальше прямо. Церковь осталась по левую руку. Из-под шин брызнул искристый снег. «Вы пропустили поворот к лазарету», — сказала она. «Мы не едем в лазарет. Я не могу находиться вне дома всю ночь. Огонь погаснет». «И что?» «Мистер Руквуд, вы несете чушь. У вас трещина в ребрах, вывих или перелом запястья, а, возможно, еще и трещина в локтевой или лучевой кости. Если вы хотите поправить здоровье...» «Боюсь, давно прошли времена, когда я хоть что-то мог поправить, сестра Уиллос».